Всем привет! В эфире 28-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жирак».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры, если хочешь разобраться? Звони «Карманному ученому».
Спасибо всем приславшим вопросы в нашу передачу. Мы ответили на многие из них, некоторые не попали в эфир. Иногда вопросов так много, что я успеваю отвечать на них по телефону, но они не влезают в выпуск. Но, пожалуйста, в любом случае, задавайте нам их, мы их очень любим, и ждите наших звонков. Чтобы задать вопрос, надо позвонить по телефону 514-09-49. А выпуски передачи «Карманный ученый» легко слушать на сайте «Розового жирафа». Для этого в Яндексе надо набрать «Розовый жираф» и... Вы найдете нашу страничку, и там надо найти «Карманный ученый». Передачу можно слушать также при помощи программы iTunes и скачивать ее на iPod и iPhone. Как это делается, объясняется на странице каждого выпуска. Слушаем первый вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Горбунов Сережа. Мне 10 лет. Я хочу задать вам вопрос. Не может ли изменение климата повлиять на смерть динозавров? Ведь наступила зима, вымерли динозавры. Мне кажется, что есть 4 причины. Падающий метеорит, вулкан, болезнь одного динозавра могла заразить всех динозавров, и они умерли. Но ведь еще есть последняя причина. Вымерли они из-за сильных морозов. Появились новые звери. Вот мой вопрос.
Итак, Сережа в своем вопросе, или даже скорее в утверждении, перечислил все существующие гипотезы, от чего вымерли динозавры. Кстати, эти гипотезы перечисляются и разъясняются в нашей замечательной книге «Энциклопедия древностей динозавры», которую можно купить в нашем издательстве. На сайте в разделе «Книги» подробно рассказывается про эту замечательную книжку. Ну вот, существует гипотеза, что удар метеорита или извержение вулкана привели к похолоданию. Кстати, я сейчас объясню попозже, как это получилось. Или, может быть, динозавров сморил какой-то вирус, какой-то микроб, эпидемия. И вот также существует гипотеза, что появились млекопитающие, мелкие хищные зверьки, которые по ночам могли атаковать детенышей динозавров и так положили конец веку этих огромных рептилий. Но вот про метеорит и вулкан тут у Иры интересный вопрос появился, послушайте.
Алло, я Ира. Ну, вы мне, короче, помните, я задавала, почему у зайца длинные уши. Теперь я хочу задать вопрос, почему? И там, где или метеорит упал в эру динозавров, или вулкан извергся. На обратной стороне Земли тоже исчезли динозавры. Земля что, содрогнулась? Я просто послушаю в эфире ответ. Лучше не надо телефон говорить. До свидания.
Вот я сегодня про это объясню, а про зверей и мор мы можем поговорить в другой раз. Действительно, представьте себе удар огромного метеорита. Ну, конечно, Земля содрогается, но появляются, может быть, цунами. Но не обязательно на другом конце земного шара динозавры это бы почувствовали, а мы знаем, что они водились на многих континентах. Как же удар метеорита по одному континенту мог повлиять на другой? То же самое с извержениями вулканов, даже если их было много. Как это могло привести к похолоданию? Значит, основная мысль состоит в том, что и удар метеорита, и извержение вулканов повлияли на жизнь динозавров так, что стало резко холоднее на Земле. Но это очень просто. Вот на Филиппинах есть вулкан Пинатубо, который извергался очень сильно примерно 20 лет назад, чуть меньше. И весь следующий год на Земле было на 0,5 градуса холоднее. Люди этого не заметили, но ученые заметили, увидели на показаниях термометров, что стало чуть холоднее. Дело в том, что извержение вулкана сопровождается выбросом огромного количества лавы, пепла и особенно серной пыли. И вот эта серная пыль, сделанная из серы, той самой серы, которая иногда находится у вас в ушах, их надо чистить регулярно, чтобы они не засорялись этой самой серой, или из чего сделаны спички. И эта сера взметнулась к небу и постепенно очень тонкой такой пленкой покрыла всю атмосферу. То есть получается, что стало чуть-чуть темнее. Эта сера распределилась по всему земному шару, только не по поверхности земного шара, не по земле, а над землей в атмосфере. Ну, я покажу фотографии мест, где очень пыльно, где очень много машин и грязный воздух, и там темнее. Вот в Пекине, например, иногда бывает такая дымка. Воздух бывает непрозрачный из-за того, что слишком много пыли. И если воздух будет такой непрозрачный, будет доходить меньше солнца до планеты. И на всей планете будет холоднее. И удар метеорита и извержение вулканов могли повлиять таким образом на температуру воздуха. А при этом у динозавров сразу начинались бы неприятности. Дело в том, что у рептилий пол детеныша зависит от того, при какой температуре инкубировалось яйцо. Инкубировалось – это значит содержалось. Вот если кто-то, какая-то рептилия отложила яйца, если очень тепло, то из яиц вылупятся только самки, а если холодно, то только самцы. И поскольку в разный год бывают разные температуры, яйца лежат в несколько разных условиях, то обычно у рептилий есть и самцы, и самки. Не всегда, правда, равное количество. А если вдруг резко похолодает на всей планете, то у многих рептилий случится такой перекос, и будет только какой-то один пол, ну и они быстро вымрут, потому что не с кем будет спариваться. А теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта об окружающем мире. Вам надо будет угадать, какой из фактов полная чушь. Отгадку я скажу только в конце передачи. Итак, факт первый. Папирус, на котором писали египтяне, на самом деле это название растения. Факт второй. У кошек нет ключицы. Факт третий. Волны в море и в океане образуются от ветра. Факт четвертый. Ночные животные просыпаются только после полуночи. Ну вот попробуйте угадать, какой из этих фактов полная чушь, а в конце передачи я скажу отгадку.
Здравствуйте, меня зовут Наташа, мне 10 лет. Я собираюсь завести хомяка. И я хочу, чтобы не получилось так, что когда я буду бодрствовать, хомяк будет спать, и наоборот. Скажите, пожалуйста, какой образ жизни у хомяков? Спасибо, до свидания.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Будьте любезны, а можно попросить Наташу?
Да, сейчас, секундочку.
Наташ! Алло.
Алло, Наташа?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты хочешь завести хомяка, да, и спрашивала нас про его образ жизни?
Да.
Ну, действительно, большинство вот таких мелких грызунов считаются ночными животными. Но только не надо думать, что они всю ночь стоят на голове и бегают и прыгают там в 2 часа ночи или в 3 часа ночи. И точно так же не надо думать, что они весь день спят. На самом деле, ночные животные живут очень интересным способом. Они наиболее активны в сумерках. Ты ведь в Москве живешь, да?
Да.
Вот сейчас за окном темно?
Да.
Я тебе звоню, сейчас 9 часов 10 минут. А ты не заметила, когда стемнело?
Ну, около 7 часов.
Около 7 часов. А через несколько месяцев будет темно уже в 4 или в 3. Вот они с 3-4 в хомяк уже будет довольно активен.
То есть они летом будут поздно просыпаться, зимой и осенью пораньше?
Ну да, они могут попозже немножко просыпаться летом, когда поздно темнеет. И пораньше, осенью и зимой. Все зависит от того, когда темнеет. Особенно если в комнате сделать не верхний свет, а такую приглушенную лампу настольную, то хомяк будет очень активен. А днем будет отсыпаться. И вообще-то очень многие дети хотят растолкать своих хомяков днем и хотят с ними поиграть. Вот этого лучше не делать, потому что им надо как следует отсыпаться. А вообще-то вот и утром, когда еще не окончательно расцвело, и вот вечером, причем не поздним вечером, хомяки очень активны, и это очень интересные животные. Так что я очень советую тебе завести хомяка.
Спасибо.
Пожалуйста. Потом сфотографируй его или нарисуй, пришли его мне, хорошо?
А на какой номер?
Куда прислать?
Да.
Ты знаешь, объясни своим родителям, что все, что вы хотите прислать в передачу «Карманный ученый», надо присылать на электронный адрес, который звучит так. info@.
Сейчас.
pgbooks.ru. Этот адрес очень легко найти на нашем сайте. Надо в Яндексе набрать «Розовый жираф», попасть на наш сайт, и там есть обратная связь. И на наш электронный адрес можно прислать письмо. Еще раз повторяю адрес. info@pgbooks. PG Books. Book, как по-английски книжка. Вторая буква G. G от слова жираф, да. P-G. Books. Точка ру. Хорошо, звони нам еще.
Спасибо.
Пока.
До свидания.
Здравствуйте, меня зовут Саша. Мне 5,5 лет. Как волны появляются? Спасибо. До свидания.
Ну, с такими вопросами я обычно звоню моему знакомому ученому Владимиру Георгиевичу Сурдину. Вот что он мне объяснил про волны.
Алло.
Здрасте, Владимир Георгиевич.
Добрый день.
Вот у нас тут спрашивают, как образуются в океане волны.
Ой, когда я был маленький, я думал, что волны образуются, когда киты чихают. Я и сейчас так думаю. Но, наверное, это не самые главные волны, а редкие. А вот те волны, которые все время набегают на берег, когда мы сидим у берега океана и смотрим на воду, они образуются в основном из-за ветра. Вот вспомните, когда ветреный день, а вы поднимаете на палке флаг или маленький флажок, он ведь не просто разворачивается по ветру, а он начинает трепетать. И чем сильнее ветер, тем сильнее трепещется по ветру флаг. Вот это же явление происходит с водой. Когда ветер дует вдоль поверхности океана, маленькие-маленькие неровности воды, они начинают усиливаться. Ветер как бы разбалтывает их, подхватывает каждую маленькую волну и, дуя на нее, делает ее все больше и больше. И чем сильнее ветер, тем выше получается волна. Но, правда, иногда бывают волны и в безветренную погоду. Это связано с землетрясениями, которые на дне океана происходят. Они довольно часто там происходят. И когда дно океана неожиданно вспучится или неожиданно осядет, тогда вся водная толща тоже вместе с дном приходит в движение, и рождается огромная волна, цунами. Это очень страшное явление, потому что такие волны далеко бегут по океану, и когда набегают на берег суши, могут снести и дома, и людей. Были уже огромные жертвы. Вот в Индонезии часто такие явления бывают. Волна цунами – это совсем иное явление. А вот обычные маленькие волнушки такие, они из-за ветра. Ветер всегда дует. И даже если вам кажется, что там, где вы сидите на берегу моря, нет ветра, значит, он дует где-то километров за 100 от вас, волна рождается и потихоньку добегает до вашего берега.
А я хочу спросить, вот флаг на ветру, действительно, почему бы ему просто не натянуться и не висеть в том направлении, в каком дует ветер? Почему он именно трепещет?
Потому что не всегда равновесие бывает устойчивым. Вот когда мы шарик скатываем в ямку, он ложится на дне и не выскакивает.
Ну, там поболтается немножко, а потом успокаивается.
Успокаивается, там неустойчивое положение равновесия. А если мы шарик положим на верхушку холмика, то даже маленькое его движение случайно, мышка пробежала хвостиком, вильнула, заставит шарик покатиться все быстрее и быстрее и вниз. Такие процессы часто очень бывают. Если флаг чуть-чуть хотя бы сместится, ветер заставит его и дальше в ту же сторону смещаться и бросит его сильно, например, вправо. Потом флаг там сложится таким пакетиком, и ветер уже будет на него с другой стороны дуть и бросит его влево, и начнет раскачивать то вправо, то влево, и флаг никак не может успокоиться. То же самое с волной. Она подскочила, опустилась, поднялась, опустилась. И ветер то дует на нее и заставляет ее усиливаться, то промазывает мимо, когда вода опускается, вот низкая часть волны. Это все неустойчивости такие.
Все это называется неустойчивое равновесие.
Неустойчивое равновесие. Есть такая наука очень красивая, гидродинамика о поведении жидкостей. И в ней очень точно рассчитываются все вот эти волнообразные движения. А я вспомнил, между прочим, есть не только киты чихают, ведь еще и пароходы плавают по воде. И если лодка с большой скоростью проплывет по воде, она толкает носом воду впереди себя, как ветер, толкает впереди себя и поднимает немножечко. И потом эта волна разбегается от лодки в две стороны. Видите, как много причин для волн? И киты чихают, и пароходы по воде плавают, и ветер дует, и дно океана поднимается и опускается. Целых четыре причины.
Очень интересно. А Луна на все это никак не влияет?
Практически нет.
Я знаю, Луна влияет на приливы и отливы.
Да, ну это совсем...
Но это движение воды не порождает волн.
Нет, когда-нибудь мы об этом поговорим.
Большое спасибо, это будет очень интересно.
Ладно.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Здравствуйте, меня зовут Алиса. Мне 8 лет. Меня интересует один вопрос. Почему кошки, когда падают, всегда приземляются на передние лапы?
Все дело в том, что у кошки нет ключицы. Это такая косточка. Нащупайте ее у себя и будем звонить Алисе.
Алло.
Алло, Алиса?
Нет.
Здрасте, а можно Алису попросить?
Ага. Алло.
Алло, Алиса?
Угу.
Привет, это карманный ученый.
Привет.
Прекрасный вопрос про кошку. Сейчас все объясню. Смотри, пожалуйста, и вот вы все, дорогие слушатели, тоже обратите внимание. Начнем вот с чего. Давайте все нащупаем, где у нас находится ключица. Ты знаешь, есть такая косточка ключица.
Угу.
Для этого вы должны положить руку себе на шею и скользить по шее вниз. Вниз, 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 пока вы не нащупаете такую горизонтальную перекладину, которая идет от плеча, от края плеча, к середине груди. Нащупали?
Угу.
За ключицей есть такая ямка, в которую, например, если у мамы нащупать такую ямку, туда можно уткнуться и плакать.
Угу.
Знаете такое дело? Ты плачешь когда-нибудь?
Ну, да, иногда.
И мамина ключица, по-моему, очень пригождается в такой ситуации.
Да.
Вот. Значит, вот эта ключица. На самом деле, эта палочка нам очень нужна. Вот вы умеете висеть на руках, дорогие слушатели? Вот ты, Алиса, скажи, ты умеешь висеть на руках?
Да.
Когда ты висишь на руках, ты держишься за какую-нибудь перекладину, за турник. При этом твоя рука не отрывается от тела, не отваливается, и тебе не больно. Потому что твоя рука приделана при помощи ключицы к твоей груди, к твоим костям другим,
угу.
К остальным костям, к твоему скелету. Ключица – это такой мостик, который хорошо приделывает руку к телу. Эта ключица, например, есть у всех обезьян. Она им нужна, чтобы... Как думаешь, зачем?
Чтобы лазить?
Да, чтобы лазить и раскачиваться на ветвях. Но животные, которые быстро бегают, такие как хищные... Ты знаешь, что такие хищные?
Да.
Сейчас обсудим. И копытные. Вот хищные и копытные, у них нету ключицы. Это нужно, чтобы быстрее бегать. Хищные – это кто?
Хищные – это, по-моему, те, кто мясо едит.
Да, кто ест мясо. Например, это кошки, собаки, гиены. Вот такие существа – это хищные. А копытные – это кто?
Ну, копытные – это у тех, которые, это те, у которых есть копыта. Например, лошади, зебры.
Точно. Вот у таких существ ни у кого нет ключицы. Mm-hmm. Это нужно для того, чтобы их передние ноги очень свободно скользили относительно тела. Когда они ими толкаются, передняя нога очень свободно двигается, и таким образом тигр или зебра очень быстро бегут и сильнее толкаются своими передними руками и ногами. И главное, самое удобное и самое замечательное, на такие передние ноги очень удобно приземляться. Вот ты говоришь, кошка приземляется на передние ноги, когда спрыгивает откуда-то. Действительно, потому что раз нету этой ключицы, раз нету такого костного мостика, нога свободно двигается относительно тела и может очень хорошо спружинить. Знаешь, что значит спружинить?
Да.
Вот ты можешь сейчас куда-нибудь залезть повыше и спрыгнуть, а мы послушаем.
Ну, я не знаю.
На стул можешь залезть?
Да.
Давай.
Ну, я не знаю.
Залезай, залезай.
Может, папа будет против?
Мы ему не скажем.
Угу. Залезла.
Спрыгивай.
Угу.
Спрыгнула?
Угу.
Когда ты спрыгиваешь, ни в коем случае нельзя спрыгивать на прямые ноги. Надо спрыгивать на согнутые.
Угу.
Это нужно для того, чтобы они могли еще чуть-чуть согнуться и спружинить. Если спрыгнешь на прямые ноги, то ты сломаешь себе кости.
Угу.
У кошки нету ключицы, и поэтому ее передние ноги очень свободно сдвигаются относительно тела. И когда она приземляется, они таким образом пружинят. Они подвешены только при помощи мышц. Они приделаны к телу только при помощи мышц, которые работают как пружинки. И кошке не больно, и ноги ее не отрываются. А это очень важно, когда кошки, особенно крупные кошки, такие как леопард или гепард, быстро бегут, они все время приземляются на передние ноги с огромной скоростью. И их передние ноги должны очень хорошо пружинить. Я на сайте выложу видео, как бежит самое быстрое животное на Земле – гепард. И там будет хорошо видно, что ключицы у него нету, и нога очень свободно двигается относительно тела. Но из всего из этого есть очень важный вывод. У тебя есть младшие братья или сестры?
У меня нет сестер.
А братья?
Братик один только.
Сколько ему лет?
Ну, ему 7 лет.
7 лет. Ну, он уже довольно большой, а когда вот только рождаются младенцы, родители часто делают с ними такую гимнастику, таскают их за руки, и ничего им не делается. Потому что они устроены так же, как обезьяныши. Их руки очень хорошо приделаны к телу. А щенков и кошек никогда нельзя хватать за передние лапы. Как ты думаешь, почему?
Ну, я не знаю. Наверное, что-то с ними случится такое.
Ну, смотри, мы только что с тобой говорили. Вот если человека взять за руки, то он повиснет, как ты виснешь на турнике, и его руки не оторвутся. Почему?
Потому что они крепко к нему прикреплены.
При помощи?
При помощи ключицы.
Точно. А у собак и кошек нет ключицы. Если ты возьмешь их за руки или за ноги, и они повиснут вот так, на передних руках.
Угу.
Если ты возьмешь их за передние лапы, они повиснут, то им будет очень больно. Потому что их передние ноги, или можно назвать их руки, приделаны только при помощи мышц. И будет очень больно. Это как если бы тебя взяли бы, например, за щеку. И предложили бы повисеть. Или там... Ну, понимаешь, да? То есть за какую-то вещь, которая не приделана при помощи кости к телу. И это очень больно. Они сразу начинают визжать, кусаться и царапаться. И главное, можно нанести им травму. Они могут повредиться от этого. Никогда не бери домашних таких вот питомцев за руки. У тебя есть какие-нибудь домашние звери?
Да, у меня есть кошка.
Вот, не бери ее за передние ноги. Договорились?
Мама ее запрещает трогать.
Ну нет, можно ее трогать, можно ее погладить, ведь, да, или почесать, пощекотать. Это кошки очень любят.
Mm-hmm.
Вообще нельзя трогать?
Ну, мы делали операцию, поэтому мама сказала не трогать.
Она поправляется, да?
Да.
Ну да, пока она поправляется, ее лучше не трогать. Но когда она поправится, обязательно погладь ее. Кошки это очень любят.
Mm-hmm.
Но ни в коем случае никогда не таскай ее за передние ноги. Договорились?
Mm-hmm.
Хорошо, спасибо за твой вопрос.
Mm-hmm.
Звони нам еще.
Хорошо.
Пока.
Пока.
Добрый день. Меня зовут Светлана, мне 39 лет. А у нас с дочкой есть вопрос к карманному ученому. А в учебнике по окружающему миру мы прочитали, что Тур Хейердал путешествовал на папирусной лодке Ра. Стали смотреть, не нашли никаких уточнений больше. С другой стороны, у нас только ощущение, что папирус – это листок а-ля бумаги, который использовался для написания текстов. Как-то сомнительно, что на бумажной лодке можно было далеко уехать. Может быть, есть какая-то неточность в учебнике, потому что в интернете мы нашли еще ссылки на то, что Ра якобы была изготовлена из легкого камыша. Могли бы вы нам подсказать? Спасибо.
Алло?
Алло, это Светлана?
Да, добрый день.
Здравствуйте, это карманный ученый.
Ой, здравствуйте.
А...
Мы уже не надеялись.
А, да.
Или что вы из возраста.
Да-да. Скажите, а вы сейчас вместе с вашей дочкой?
Да.
Как ее зовут?
Наташа.
Наташа, ну, с кем мне поговорить? Вы можете обе слушать меня?
А, сейчас мы попробуем на громкую связь, секунду.
Давайте.
Алло.
Алло, Наташа?
Да, теперь слышно, да, мы рядышком.
Привет, Наташа.
Здравствуйте.
Ты меня слышишь?
Да.
Тебе хорошо слышно?
Да, да, хорошо, спасибо.
Замечательно. Ну, вас интересует путешествие Хейердала?
Да, на папирусной лодке. Что такое папирусность?
Да, вообще, надо сказать, что Тур Хейердал был героем. Сначала он на простом очень плоту пересек весь Тихий океан, а потом это была другая потрясающая история. Он был бесстрашный человек, он воевал на войне, и после войны ему было уже все не страшно, и он предпринял одно за другим отважные путешествия. Сначала он пересек на плоту Тихий океан, и это жутко интересная отдельная история. А другая, действительно, он построил лодку из папируса и плыл на ней из Египта, чтобы доказать, что египтяне могли открыть Америку задолго до Колумба. Дело в том, что в Америке нашли похожие очень пирамиды, которые, как известно, строили инки. И он думал, вдруг египтяне научили их строить эти пирамиды. И он знал, что египтяне плавали на огромных лодках, действительно, из папируса. Я специально вам не объясняю, что это такое, чтобы немножко заморочить вам голову. Построил лодку из папируса и почти доплыл, но она стала разваливаться там по дороге, они еле остались живы. Вместе, кстати, с известным русским путешественником и врачом Юрием Сенкевичем. Ну что же такое папирус? Папирус действительно это такая бумага, только очень жесткая, на которой писали и рисовали египтяне. Но плыть в корабле из такой бумаги было бы невозможно, он быстро бы расклеился. Это вот мы пускаем с вами кораблики, когда их делаем бумажные, но они недолго держатся. Дело в том, что одним и тем же словом папирус обозначается бумага и то, из чего делается эта бумага. Такое явление в языке называется метонимия, когда одним и тем же словом называется сам предмет и то, из чего его сделали. Вам не приходят в голову похожие примеры?
Нет.
Например?
Дерево.
Дерево, да? Да.
Там дерево делают?
Дерево.
Ну да. Ну вот у меня лучший пример есть в голове. Это хрусталь, например. Хрусталь – это такой горный минерал, но вместе с тем мы словом «хрусталь» называем стаканы. Помните у Пушкина? «Фарфор и бронза на столе, и чувства изнеженных отрада, духи в граненом хрустале».
А, ну да.
Это не значит, что они взяли такой камень и в него залили духи. Они взяли хрустальный флакончик. И не значит, что они положили кусок бронзы или кусок фарфора на стол. Они положили фарфоровую посуду и бронзовую посуду, да? Или, например, мы говорим, спортсмены привезли с Олимпиады золото и серебро. Это не значит, что они привезли полные чемоданы с такими вот слитками золота, да? Это значит, они принесли золотые медали. То же самое с папирусом. Папирусом называется и бумага, и это самое важное, растение, из которого эта бумага делается. Растение похоже на осоку. Я на сайте положу картинку, будет видно, как растет дикий папирус, на что похоже это растение. Пока оно растет, у него толстые такие серьезные очень стебли.
Типа бамбука?
Что-то в этом духе. Или, может быть, больше похоже на камыш или на рогоз. Толстые, и это самое важное, пустые внутри стебли. И египтяне связывали их в большие связки. Эти связки в еще большие связки получались такие большущие, толстые очень. Ну, в два человеческих обхвата. Два человека могли бы обхватить руками эту огромную такую колбасу. И из таких двух колбас была связана эта лодка с двух сторон. Я на сайте обязательно, конечно, положу картинки, где будет видно, как выглядел это плавучее средство. Я даже не назову его корабль. Это лодка такая огромная, на которой они плыли. А чтобы сделать из него бумагу, египтяне, ну, сначала 100 лет размачивали эти стебли, потом их разрезали, потом их очень долго били, колотили, расчесывали, мяли. Дальше еще. Ну, вы знаете, современную бумагу вообще делают из древесины. Есть специальные процессы, при помощи которых можно превратить такие вот жесткие растительные дикие материалы в чистейший листок бумаги, который можно вот так пошуршать и что-нибудь написать на ней или нарисовать. Наташа любит рисовать?
Да.
Нарисуй что-нибудь и пришли в нашу передачу. У нас на сайте есть электронный адрес, электронная почта, в которую можно прислать, и мы обязательно выложим на сайте твой рисунок. И, наверное, это все, что я хотел рассказать про папирус.
Ну, спасибо вам огромное.
Спасибо, звоните нам еще.
Надеюсь. Спасибо.
Пока. До свидания.
До свидания.
До свидания.
А теперь подошло время отгадки для нашей рубрики «Полная чушь». Сейчас вы узнаете, что оказалось полной чушью. Слушайте внимательно. Вначале я сказал, что папирус – это такое растение. И так оно и есть. Можете на сайте посмотреть фото папируса. Египтяне делали из него что-то вроде бумаги, только довольно жесткую. Потом я сказал, что у кошек нет ключицы. И это правда. Ее нет также у собак, у зебр, у лошадей, у коров. Посмотрите на сайте фото и видео. Я объясняю, как работает ключица подробней. Потом я сказал, что волны в море образуются от ветра. И Владимир Георгиевич нам объяснил, как это получается. Ну вот еще есть одна причина. Это извержение каких-то вулканов или землетрясения где-то в середине океана. От этого получаются гигантские волны, цунами. Но это особая история, а большая часть волн действительно образуется от ветра. И потом я сказал, что ночные животные просыпаются только после полуночи, и вот это была полная чушь. На самом деле ночные животные активнее всего в сумерках или незадолго до сумерек. Еще у них бывает вспышка активности ранним утром, незадолго до рассвета. А посреди ночи большинство ночных животных спит. Ну, вот это была наша постоянная рубрика, которая называется полная чушь. Такая рубрика бывает в каждой передаче «Карманный ученый». На этом 28-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, слушайте нашу передачу через наш сайт. Сайт «Розовый жираф» найти легко, надо в Яндексе набрать «Розовый жираф» и там найти меточку «Карманный ученый» и слушайте этот и все предыдущие выпуски, они есть в архиве. Передачу можно слушать через программу iTunes. Звоните нам по телефону 514-09-49 и задавайте ваши вопросы. До встречи в эфире, всем пока! Искренне ваша, издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».